Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранёров Сережа, в серебре награжден!
Восемь часов 40 минут, вторник, 16 мая. Здравствуй, город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! И Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Здрасте. Пробка на Ярика перед МКАД. Мрак, говорит Сергей GTC. Доброе утро, всем доброе утро. Мытища ходища, рассказывает медведь уродская. Сташка держит внешний МКАД, пишет харьковчанин. И еще, рассказывайте нам, пожалуйста, говорит МСК-бот в Телеграме, это раз. Плюс 7 925 888 948 888 948 по 925 коду, это СМС, и ее покусал хохол. Кого? Дашу? Дашу покусал хохол.
В каком смысле?
Не знаю, может, да. И ты сделалась хохлушкой, может быть. Это, знаешь, такое, вот, что за... Не знаю. Это пишет нам Магнитка в Твиттере. Говорит МСК в Твиттере. Говорит МСК в Твиттере — хороший способ общаться. Мокрый кутузник, и я опять не на мото. А я на мото поехал, Борис Байкер. Я поехал сегодня на мото, потому что я встал в 5, посмотрел, еще сухо, думаю, до дождя успею. А потому что мне сегодня на ящик ехать на телевидение. И на телевидении, конечно, это совсем запредельно. Это там совсем, просто совсем никак. Вот север 3-го транспортного кольца, Шереметьевская, это одище, одище настоящее. А главное потом назад выбираться через Башиловку, Нижний Мнё, это туда вот. Как называется это? Господи, ну, мимо Савеловского и потом.
Ну, я представляю себе, плохо знаю эти названия.
Адское дело. Да. Адское дело. Там вообще никакой езды, да вдобавок ремонт. И всегда никогда не было езды, а теперь еще ремонт. Конечно, на мотоцикле едешь аки по суху. Конечно. Слушай, я удивляюсь, почему эти не на мотоциклах все, вот эти вот сынки. Сынки тоже должны на мотоцикл садиться.
Да?
Ну, конечно, вот эти Шамсуаров, Руслан, почему он не на мотоцикле?
Ну, это плохо закончится, потому что... Ну, вы же понимаете, что это сразу, это в любом случае авария вот на таких скоростях и
ну,
при такой
знаю.
Манере.
Ну, не могли бы аккуратненько.
Аккуратненько неинтересно.
Проявляя осмотрительность.
Аккуратненько никто смотреть не будет.
Да? В Москве судебные приставы возбудили исполнительное производство для конфискации автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen. Е, это читается или нет? Gelandewagen.
Ну, кто у сына, как, не знаю.
У сына вице-президента Лукойла Руслана Шамсуарова. Лукойла забирают Gelandewagen. В которой, последний причем, в которой в компании друзей удирал на этом внедорожнике от полицейских, нарушая ПДД и транслируя происходящее в сети в Зюзинском отделе судебных приставов. А интересно, вот мне кажется, что судебные приставы должны забирать себе.
Ну,
когда конфискуют, конечно.
Когда конфискуют. В смысле, должны? Они так и делают наверняка.
Ну, себе. И продавать за 10 копеек. Нет, я объясню. Нет.
Нет, кататься почему?
У меня были знакомые силовики. Ну, давно, в древности, в советское время. У меня были знакомые силовики. Они как-то реализуют всю эту шнягу, которую крадут у добрых людей. В хорошем смысле.
Это не очень выгодно.
А?
Это не очень выгодно.
Нет, они потом как-то ее реализуют. Вот смотри, например, у тебя забирают наушники. Работают в своих наушниках, потому что брезгуют надевать наушники от других людей. Понятно, да? Ну, брезгует, что на ее уши ляжет грибок от ушей, не знаю, Госмана, например. Госман сегодня придет, кстати.
Да.
Да. И, слушайте, например, в ушах грибок. Парни. Например, грибок, я не знаю. И, например, да? И, например,
момент.
Она боится надеть его наушники, потому что, говорит, я Госманом стану. Я боюсь стать с Госманом, говорит Даша. Нет, серьезно, поэтому она приносит свои наушники, только свои.
Вы знаете, что
она унаследовала их от матери.
Вы знаете, что сам... Это нет. Действительно так.
И да, но это наушники древние же какие-то.
Скажи, ничего да, себе, спасибо вам.
Можем посмотреть?
Аудиотехника.
Аудиотехник. Это хорошие японские наушники.
Да.
О-хо. Ну, хорошо. Да, скажи мне.
А вы тоже, кстати говоря, в своих ходите?
Нет, ну, нет. Это, не, это эти конкретно нет.
Это вы вынужденная ситуация, насколько я понимаю. У вас же была всегда своя
гарнитура. У меня была своя гарнитура. Вот. Но это просто здесь лежит. Она очень хорошая просто, потому что здесь хорошая гарнитура. Ну вот, значит, слушай. И что, мы про Гозмана говорим или про...
Про Гозмана.
Нет.
Нет, про Шумсуарова.
Мы говорим про Шумсуарова и про то, что когда судебные приставы что-то изымают в интересах науки, значит, они должны это продать себе за 10 копеек.
Ах, я себе.
Себе продать, ну, господи, за деньги. За деньги. За деньги. Ну, скажите, куда деваются? Вот сейчас Голландовагин заберут у Лукойла. Куда его денут? 7373948.
Его поставят как экспонат, как танк, знаете, такой.
Шумсуаров сам перед потом выкупит свой гелик, полагает Серега из Надыма. Голландавагин. Учит меня говорить, дайте мне на такси. Джей-Джей возил бы всех на такси. Это было бы сумасшедшее такси. Такси 5 было бы. Ты слышишь же? Такси 5. Даже не видимо, за 10 минут. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, доброе утро, Дарья.
Здравствуйте.
Значит, Гелендваген конфисковали.
Да.
И потом в процессе выставляют его на аукцион. Если он...
На аукцион же для своих? Для своих?
Ну, по накатанной схеме, если машина стоящая для своих, конечно, по заниженной цене, а свои уже по нормальной,
и
соответственно...
По цене лома, ее продают по цене лома, то есть как будто это груда, ну, железа,
чуть,
правильно?
Чуть дороже, чтобы совсем не было полета.
Ну, типа тысяч за 400, сказать, да? Тысяч за 400, да?
Ну, пусть за 1,5 миллиона, да? За полтора миллиона, а Гелендваген, стоимость Гелендвагена всем известна, да? От
да.
5.
Если да, он да, да,
в более-менее
да, да.
хорошем состоянии. Вот да. разница 3,5 раскидывается.
Да, спасибо. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте. Что произойдет с Фольксвагеном, простите, с Геландевагеном Лукойла, который...
На самом деле, можете сами посмотреть, у них есть сайт официальный ФССП, и там есть... Не помню там, как называется точно. Там есть, в общем, раздел с этими торгами.
Да.
И цены там, в принципе, рыночные. Потому что я давненько тоже узнал об этом. Думал, вот интересно, я сейчас на авиках, значит, посмотрю и куплю себе машинку подешевле.
Ага.
Но когда я туда зашел, увидел, что вся эта конфискованная техника стоит, ну, вот средние цены, можно их сравнивать там с популярными да. этими агрегаторами, там, типа Автору, там еще что-то.
Должно быть для себя. Что-то адекватное. Должно быть для себя, ну, поверьте. Ну, иначе бы мы не стали с вами служить. Вот мы бы с вами пошли.
Нет,
служить.
Может быть.
Ну, слушай, мы
Сергей,
пошли служить.
Быть.
Мы пошли служить. Жизнь за царя. Правильно? Нет? Жизнь за
да.
царя. Итак...
А вот я так служу.
Вот и я хочу. А я хочу. Может, я потом пойду. И мы же должны хоть как где-то иметь. А что мы для чего? За что? Правильно?
Нет, конкретно... Нет, возможно. Невозможно. Скорее всего, так и есть во многих случаях. Но вот да. я думаю, именно этот момент будет
я
сделан
понимаю.
Акцент. Потому что слишком шумно вокруг.
Я понимаю.
Вагина,
я понимаю.
Красиво просто.
Надеюсь, хорошо пошла моя Honda XR650R, которую меня конфисковали в качестве оружия. Помните, у меня была хорошая Honda XR650R. Серьезно. Да, Шумсуаров, сжигай скорее гелик ни себе, ни людям. А так, отличная оговорка, посадить мальчика на Volkswagen Polo. Не знаю. А вот он, жилой дом, продается, пожалуйста, территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае. Они продают. Жилой дом. Площадью 145 квадратных метров. Я говорю, конфискат. Конфискатец. Идет конфискатец. Площадью. Участок. 29 сотых. Ну, 30 сотых, считай. Расположен по адресу. Приморский край. Г. Арсеньев. О, как интересно. Улричная. Преобладатель Сиянова Оксана Сергеевна. Продается. Начальная цена 6 миллионов. И все. Значит, они продают на сайте. Но я тогда не понимаю, зачем служить царю. Я не понимаю, зачем служить царю. Я хочу служить царю так, ну вот, легковой джип Nissan Pathfinder, 932 тысячи. Я хочу служить царю так, что я, послушай меня, я уже к 40 годам лысый. Правильно? Пиджак мой в перхоти. Ну, ты знаешь, когда... Ну ох, как, ох. Если ты чиновник? Ты же чиновник, честный чиновник.
Манжеты сальные.
Манжеты сальные. Над ремнем висит сальцо сзади, вот эти крылышки. Над ремнем брюк, понимаешь?
Да.
Ну вот, значит, и ты ходишь вот такой вот весь какой-то...
нескладный.
Бледный, нескладный какой-то. Служишь царю? Ну, ты же чиновник. Ну, ты, мимо тебя несут вереницы гробов. Это все братья твои, чиновники, которым 50. Они не доживают до пенсии, их заездили, бедных, замучили, понимаешь, нет?
Нет, я понимаю, но слушайте, они же их...
Служится тяжело.
Да, но денежку-то они себе...
Что он в столовке ест за 12 рублей, там, или сколько, 120 рублей. Значит, салат. Но он,
бесплатно по карточкам.
Оно все невкусное. Оно все невкусное.
Ну,
конечно. Все невкусное. Все дешевое.
Столовское.
Вот в этих министерских столовках все дешевое. И все решительно невкусное. То есть есть это невозможно, понимаешь? Да. Воняет этими все
котлетами
с мокрыми тряпками вот этими вот, понимаешь?
Это слипшиеся серые макароны.
Он ест, он весь дряблый, вздрагивает этот мужчина. Я сейчас описываю мужчину. Он вздрагивает весь бедный, когда заходит начальник управления и так далее. Ну что-то он должен иметь. Это вот эта маленькая беленькая крыса. С этими самыми.
Как они делить-то будут Гелендваген, Сергей?
Чуть-чуть.
Они же деньги-то они смогут поделить, а Гелендваген-то не смогут.
Ну, чуть-чуть надо, чтобы было.
По очереди, да. Чтобы...
Надо, чтобы что-то перепадало. Иначе зачем мы идем служить? Мы же сидим, а рядом вереница гробов идет. Вереница гробов. А перенапряжение какое? Чувак из МИДа застрелил жену, дочь и себя.
И сам застрелился,
а
да.
Чего? Я тебе можно скажу? Перенапряжение. Перенапряжение, они работают. Ты знаешь, как в МИДе работают? Нет, серьезно тебе говорю, они очень сильно работают. Сильно работают. И кроме этого, все время надо держать лицо. Все время надо иметь приветливость. Все время надо быть четким. Все время надо все помнить. Еще вдобавок писать доклады в КГБ. Ты уже здесь в МИДе написал всю хрень. Переписал все индонезийские газеты. Он из индонезийского сектора был, этот человек. Переписал все индонезийские газеты. Рука отсохла уже печатать все это, понимаешь? Так, то же самое теперь еще копипастом ФСБ, но надо переставить абзацы, чтобы не сказали, что ты пишешь одно и то же. Понимаешь? Вот это в отчетах, всю жизнь в отчетах, потом приходишь, стреляешь в жену, и все удивляются. А я отвечаю, почему? Перенапряжение, тяжело работается. Так дайте ему Гелендваген, чтобы он не стрелял в жену. Ну, правильно я говорю, я забочусь о чиновниках. Правильно. Они должны иметь хоть чуть-чуть, где-то кусочек сыра эта крыска должна иметь. Иначе зачем работать? Да. Значит, что такое 29 сотых? Что такое 29 сотых? 29 сотых это 0, почти 0, 30 сотых.
Да, 29.
Это почти 30 сотых. Это 0,3 гектара, товарищи, если перевести в гектары. Вам как привычнее. Или в квадратных метрах вы хотите. Если 29 сотых, это 29... Не, это знаешь, сколько будет? 10 тысяч, 2... Это 3 тысячи. Почти... Это 2900 квадратных метров. 2900 квадратных метров. Вот так. Хорошо. Давайте поговорим про нас. Про нашу долюшку незавидную. Узбеков набирают... Хорошо, на самом деле. Скажи, пожалуйста, каких великих ученых дал Узбекистан человечеству?
Всех практически.
Всех, ты знаешь, я серьезно.
Все ученые пошли.
У нас был слушатель один прекрасный.
Все вторично.
Слушай, вот я напишу сейчас вопрос. Значит, 1000 водителей. Хаджу на средина. Значит, 1000 водителей набирают в Узбекистане для Москвы. Понятно?
Улугбек.
Наконец-то отдохнем от этих русских безумцев, которые подрезают все время, носятся этот джихад такси русского, вот этот автобусы. Правильно? Приедут узбеки, спокойные, чинные, выверенные. Каждое движение выверено. Правильно? Значит,
ну,
правила.
Соблюдение правил. Очень спорно, очень спорно. У меня есть опыт поездок на маршрутках, которые теперь повсеместно отменили. Но это конечно, не для слабонервных. И там в основном, конечно, водители из средней, разумеется, всегда были.
Но это значит не узбеки.
Значит, не узбеки.
Узбеки, я тебе сейчас я сделал запрос. Каких великих ученых дал Узбекистан? Например, математика, царица всех наук, самса. Нет, самса это другое. Секундочку. Сейчас я найду. Кто из великих ученых говорил? Карл Гри... Этот... Гаусс Карл Гри... Фридрих, это узбек был, правильно? Карл пошел в школу.
Чистый узбек.
Лагранж, это Узбекистан, я знаю. Гаусс Узбекистан, пожалуйста. Лагранж Узбекистан. Все, я просто говорю, ну, по-настоящему сейчас не шучу. Нет, где же шучу? Всех великих ученых. Я говорил с узбеком, с одним. Ко мне пытался наняться водителем. Но хороший человек, действительно хороший человек. Очень скромный, все. Знаешь, почему я его не нанял?
Потому что он не ученый.
Я по его лицу не понимаю, понимает он меня или нет. То есть он...
У них покер-фейс абсолютно.
Покер-фейс. И вот это ко мне привели узбека, водителя. Хороший парень, молодой, он сын уже водителя. То есть его папа водитель, он водитель, сын плотника, достанет
плотника. Потомственный
водитель. Потомственный, плеяда, можно сказать. Конечно, блистательный плеяда водитель. Значит, он сел, провел мне машину. Ну, провел, а в том, что сколько-то? Мою эту, каравеллу.
Да.
Сколько-то проехал. Смотрю, едет, смотри, едет. Угу. Ну, я понимаю, что как только я выйду, он 160 будет заходить в повороты на ней с юзом, так сказать, с заносом.
С дрифтом,
с заносом,
да.
С дрифтом. Это я понимаю. Но я так вот пытаюсь его понять. Я ему говорю, тра-та-та-тра-та-та, как его зовут, я сейчас не буду, я забыл уже. Но длинное какое-то. Тра-та-та-тра-та-та, я говорю. Скажите, пожалуйста, а вы вот это-та? Он смотрит на меня, смотрит, понимаешь? А? Я не понимаю, он понимает или нет. Я ему говорю... как смешно, говорю я, ха-ха-ха, так и пристально гляжу в глаза, и вижу, что там ни лучика не отражается солнца, ничего, просто глаза, как бездна какая-то, мудрость, это мудрость.
Он просто волновался на собеседовании, Сергей.
Я объясню, конечно, конечно, Гаусс, Лагранж и другие узбекские математики, и этот тоже так же, понимаешь? Я говорю, скажи, а вы вот когда есть это... Опять сидит молча, все, молча сидит. Отец за него отвечает. Отец, потому что с нами был. Он ему протекцию делал. Понимаешь? Я так думаю, что если мне 1000 таких мальчиков подогнал, я сказал, хорошо, я вам позвоню. Естественно, никогда
не
больше...
перезвонил.
Естественно, никогда больше не позвонил. Значит, а я так понимаю, что если бы мне таких мальчиков 1000 подогнали, и они бы 1000 раз так вступили, то я бы, тем более... Абу Али, это кто сейчас Абу Али?
Ну, это персидский.
Это персидский ученый. Зачем вы говорите?
Я понимаю.
Узбекский ученый, Карл Фридрих Гаусс и Лагранж. Теперь непонятно уже стало. Да, кончайте нас вводить в заблуждение. 1000 таких с покерфейсом приедут. Здравствуйте, вы продаете проездные? Молчание. Скажите, пожалуйста.
А проездные в автобусе уже не продают и так.
А как тогда? Что нужно делать в автобусе? Что нужно делать в автобусе? Я знаешь, что я сделал?
Тройку.
Я однажды проехал на автобусе одну остановку. Ну. Это было прикольно. С Варварки до Москворецкого моста.
Угу.
Вот, проехал на автобусе. Клянусь, я правду говорю сейчас. Вот.
Да я верю.
Я зашел. А у меня был неиспользованный билет метро. Ну, обраточка метро. Я проехал на метро. Я ему говорю... Слушайте, ну вот, например, сидел бы мой вот этот рекрут, которого я пытался нанять, рекрут этот, которого я пытался нанять водитель. Слушайте, а можно карточкой метро, ну так, говоришь, громко, нарочито громко, как глупые люди разговаривают.
Да, да, да.
Как глупые люди разговаривают
с иностранцами. Да,
это у Хемингуэя есть, как глупые люди разговаривают с пьяными иностранцами. Громким голосом таким. Скажите, пожалуйста, а карточкой метро заплатить можно? Я представляю, сидел бы мой рекрут-узбек. Он бы сидел просто как камень, как скала такой. Что там, типа, отлез? Отлезь, гнида. И все, правда. Значит, 1000 таких приедет. Алишер Усманов, великий ученый. Правда. Улугбек, спасибо большое. Вот.
Да я читал его.
Улугбек, да. Товарищи, великий ученый Улугбек. Он наблюдал звезды, когда мы еще сидели на деревьях, обхватив стволы хвостами. Вот как дело было. А Улугбек уже смотрел на звезды. А нам что, звезды не показывали? Нам тоже показывали звезды.
Но мы не понимали.
А мы тупили и ждали, когда Улугбек скажет, что это такое.
Улугбек, что это?
Мы думали, это дырочки там проходилось. Небо проходилось. Движение.
Подъем. В движении.
Все, location accuracy. Пошли нафиг. Мне тут пишут все время, что я должен какой-то accuracy сделать. 8 баллов, ребята, езда закончилась. Это все на свай. Аль-Хорезми, правильно, Аль-Хорезми. Ахмад Шахмасуд. Ахмад Шахмасуд — это Северный Альянс в этом самом, в Афганистане. Вы перепутали, Сергей. Был Северный Альянс в Афганистане, который был против талибов. Его выславлял Ахмад Шах Масуд. Я помню еще, что это глава Северного Альянса. Впоследствии он работал у нас на стройке. Да, слушайте. Нет, серьезно. Нет. Ну, слушайте. Центр не едет. 8 баллов. Никуда не ездите. Все, прячьте голову в песок. Останавливайте. Прекращайте езду. Нет города. Центр полностью стоит. же это самое, шоссе энтузиастов стоит. И как это называется? Щелчок, щелчок. Я уже забываю, понимаешь? Потихонечку я начинаю выйти на иностранцев. Страмынка-стрит стоит нафиг совсем. Как я проберусь сегодня? Я потому что на мотоцикле. Я проберусь в Останкино. Чудом я просочусь по, между трамваями и между машинами.
Между стройками.
Между стройками, не знаю. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, грай мне гроб, Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 16 мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Даренко.
Я теперь сделался предсказателем, ну хоть в чем-то, понимаешь, в чем-то? В чем-то я предсказываю погоду. Я предсказываю, поглядывая в свой телефон.
Погоду и доллар.
Доллар тоже. Нет, доллар я просто слюнявлю палец и высовываю его в форточку. И поэтому получается хороший прогноз. А погоду нет. И погоду смотрю прям вот научно, глубоко научно. Смотрите, сейчас, например, 9.06, 9.07 почти. В 9 часов, а в 10 у вас будет дождь.
Это я так 90%.
90%. Откуда ты знаешь? А она смотрит в такой же цифр. Значит, в 11 будет 70%, в 12 будет 60%.
Обновилось 100%.
100, да?
Да.
Так ты Москву смотришь или какой город-то?
Москва.
Ну, хорошо. А потом это все закончится к 6 вечера. К 6 вечера вы увидите солнце, вам покажет солнце, но недолго. Вот счастье будет недолго.
Потому что оно сядет.
Оно сядет мгновенно, и начнется дождь в 9 вечера. И оно будет продолжаться всю ночь. Дождь будет идти всю ночь до рассвета, и затем до 5 часов следующего дня. До 5 часов среды будет дождь и 8 градусов. Это та самая среда, когда в Нью-Йорке в эту самую среду, завтра, будет плюс 32, я напоминаю. Это та среда, не какая-то другая среда, а это та самая среда, когда в Нью-Йорке будет плюс 32. У нас будет 8.
Почему вы сравниваете с Нью-Йорком?
Ну, потому что так надо же делать людям больно.
Да.
Надо делать людям сделать шпилька. Как говорил Церетели. Ты знаешь, Церетели? Церетели звонил мне в программу и говорил в бригаду. И говорил, зачем Сережа сделал шпилька? Такой хороший парень сделал шпилька. Зачем? Ну зачем? Мне хочется сделать шпилька. Ничего не поделаешь. Не, ребята, все будет хорошо. Я сейчас говорю, тепло будет, значит, смотрите, в четверг будет 17, а в пятницу, ну вы этого не заслужили, будет плюс 20, но вы этого не заслужили. Значит, пятница какое число будет уже? День пионерии? Нет, когда будет день пионерии? Сегодня какое число? 15, 16. 16 вторняк, значит, будет 17, 18, 19. 19 будет в пятницу, день пионерии, понимаешь? Значит, и в пятницу будет 20 градусов вам, пожалуйста. В субботу это будет уже 22. Потом опять 15, потом опять все используется, будет 15, но потом зима и все. Хорошо, давайте говорить на что-нибудь другое, о чем-нибудь более продуктивном. Значит, в Узбекистане, это в Узбекистане нам водители ищут. В России создается беспрецедентная единая база обо всех гражданах. Вообще все. Совсем все, все твои проступки. Понимаешь, вот человек получает доступ. Дарья Кнор.
Угу.
Значит, смотрит. Вообще всегда все, что ты... Где ты лечилась? Например, ты в Краснодаре была,
угу.
Проездом в Сочи,
угу.
Зашла, там что-то сделала. Например, там пробку из уха достала какую-нибудь серную. Окей, это помечено там в реестре. И сегодня офицер ФСБ про это тебе говорит. Говорит, как левое ушко? Говорит, Дашенька, как левое ушко? Скажите, вы... А ты говоришь, что? Откуда он знает? Откуда он знает? А он знает все, вообще все. Понимаешь? Причем все же чеки все будут тоже в компьютере, тоже в этом самом. Понимаешь?
Вот по чекам, я думаю, самое
все простое. Все по всему вообще. Не только чеки, вообще все. Вообще все будет в едином компьютере. Причем Дарья Кнур, экземпляр.
Нет, смотрите, мне понятно, как, например, посмотреть историю моих покупок в интернете и в магазине. Очевидно. Это очевидно. Чуть.
Услуг. Извините, услуг.
Госуслуги.
Тайский массаж делали, Дарья?
Как? Это уже не через интернет заказывала. Я пришла просто...
Нет, не знаю. А потом ты оплачивала, это все равно будет там прописано номенклатурой.
Вот это если я оплачивала. Если я оплачиваю.
А он через чек.
Поликлиники якобы тоже все перешли на электронную... Ну да, не все якобы перейдут. Все электронная все карта, все понятно. Перейдут. Вся моя карта да. в электронном
да.
виде уже.
Да, да.
А что еще? Вот как, вот, ну хорошо, вот я поехала во Вьетнам, и там на пляже попросила помассировать мне ноги. Или, например, порезать мангами.
А это был офицер ФСБ, он записал, рукой записал в блокноте. И послал весточку.
Нет, это офицер ФСБ стоит со спиной, загорает на другом шезлонге.
Конечно, и записывает. Записывай.
Сквозь дырочку в блокноте
мистер
смотрит.
Мистер Фикс. Это все проделки мистера Фикса. Конечно, это все записывай. Нет, слушай, все вообще. Вот я испытываю затруднения в этой связи. Потому что во мне, мне кажется, я сам себе отвратителен. Вот, серьезно, я прямо скажу. Я сам себе отвратителен. Ну, как личность, как существо, как человек. Я вообще, кстати, глядя на себя, обычно думаю, как таких земля носит, если честно. Как... Да? И вот вся эта мерзость моя, вся эта накипь, вся эта помойка, неряшливая помойка моей жизни, она вдруг станет достоянием.
Ну вот непонятно, вся страшно. Ли помойка будет учитываться.
Абсолютно вся. Больше, я уже намотал сколько-то десятилетий скрытой помойки. Никто не видит, как я поджигаю домик механизаторов в 13 лет. Сколько у меня было? Значит, я поджигаю домик механизаторов, например, правильно? Да. А сейчас бы я поджег домик механизаторов. На тебе фотографию со спутника, на тебе домик, на тебе синхрон механизатора. Значит, доколе, значит, местной власти, исполкома, синхрон. Все, целый сюжет сразу, кино, про то, как я сжигаю домик механизатора. Понимаешь? Сейчас. А в старые времена можно было ускользнуть от внимания этого.
Да.
Легче было. Все как есть, понимаешь?
Вот смотрите.
Хорошо, что я не дался к проктологу. А это бы тоже было. Я был в Минводах, вместо гостиницы меня подселили в санаторий. Там гостиниц мало, а санаториев много. Угу. Меня поселили в санаторий. Говорят, да что тебе салатик там винегретик, нормально все. Пятый стол. По глазам, говорят, вам, говорят, пятый стол. Я говорю, окей, я говорю, какая проблема. А мне надо было две ночи переночевать. Именно в санатории. Я в санатории, мне же, мне не собирался в санатории. Но гостиниц...
И 7 утра за вами пришли на процедуру.
Гостиниц не было, да. Гостиниц не было. И меня повели в гостиницу, не вместо гостиницы, в санаторий. Вам пятый стол. Ну, хорошо, пятый. Значит, я ем что-то там, эти винегреты какие-то. Вот. Потом вдруг действительно все утра говорят, а у вас, вы, я говорю, да нет, у меня же встреча. Они говорят, а когда? Ну, я говорю, сейчас за мной машина приедет.
Не, успеем.
Успеем, говорит, мы вас к проктологу. Я говорю, нет, не дамся. Не дамся. Я и убежал по коридору. Все. А если бы дался,
да.
то это бы тоже лежало сейчас в ФСБ. Лежала бы ФСБ полностью, визуализация полностью.
Ну, как визуализация?
Это как же, световоды, все. Кино про, там, сказать, дивертикулы. Же... Дивертикулы. Ну... Меня бы товарищ майор спрашивал, сказал, Сергей Ильич, вы знаете, дивертикулез, вы перейдите на кашу все-таки. Пятый стол. Понимаешь? Это кошмар. Знаешь, для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах, зарубежные страны очень хорошо, да? Зарубежные страны, давно эффективно существует. Ресурсы эффективно существуют. Кто это так говорит? Это говорит директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Александра Дронова из Минюста. Говорит она как-то не по-русски. Ну, ладно, хорошо. Значит, в зарубежных странах.
Согласно своей должности.
А, может быть. В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о каждом говнюке. Ой, это я добавил, простите. Это я сказал. Не она.
Синхронный перевод.
Не Александра Дронова сказала. Ну, а я думаю, может быть, она так подумала. Ну, я бы так подумал, если бы я работал на ее месте. Во главу ресурса ставится человек, она говорит. И к нему подстыковываются различные связи. Говорит госпожа Дронова. А, значит, то есть сначала есть человек, единица родилась и понеслась, все, и понеслась. Да? А, там, писался в постель до 6 месяцев. Или еще что-нибудь, понимаешь? Все, все про тебя пишут. Единая система регистрации, идентификации населения. Головку держал хорошо? Головку держит, держит, головку держит. Сереж, ну что ж вы головку-то не держали? Вот, я, да я подустал.
Размяк.
Реестр нельзя будет обмануть. Все, как есть про вас, каждый. У вас будет у каждого 12-значный номер. У каждого 12-значный номер.
О, Господи.
Сейчас, сейчас какой у меня номер, я не знаю.
Сейчас у вас какой-то...
Item number. В реестр будет занесено вообще все про вас. Отношения, сведения образования, обучение, отношения к воинской обязанности, дееспособность, сведения о судимости, номера всех твоих документов, каких бы то ни было, когда-либо выданных, удостоверяющих личность, не удостоверяющих, данные о постановлении... Эти, а карточки потребительской лояльности спортмастера будут занесены?
Я все время теряю.
Я в спортмастере теряю. Мне кроссовки, когда продают, я говорю, а у вас есть карточка? Я говорю, есть, но я ее потерял. Дайте номер телефона. Я даю номер телефона.
А он говорит, придет подтверждение, а телефон уже не тот.
А, почему-то не то все, да. И это самое. Мне хотелось бы, чтобы Родина что-то сделала полезное. Чтобы она из перекрестка, из магазина перекресток, да, и из спортмастера занесла в свой реестр мои карточки потребительской лояльности. Чтобы я мог всегда спросить Минюст... Дай, Минюст, какой у меня спортмастер номер? Дайте, пожалуйста.
У человека, который сзади вас все время идет с блокнотом.
Да.
Чувак.
Значит, еще. Учет по месту жительства, сведения о регистрации в системе обязательного пенсионного, медицинского, социального страхования, данные о постановке на учет в органах занятости, а также всех остальных органах, не будет занесена расовая принадлежность. Я умоляю.
Ой, ё-моё, вот это начинается. Все бесполезно, абсолютно бессмысленная история.
А как же, если человеку нужно будет пересадка кожи? А вы расовую не внесли. А если ему меланин нужно будет срочно добавить или наоборот убавить? Как можно узнать? Политических, религиозных убеждений. Религиозные я бы точно вносил бы.
Это первое, что должно быть.
Я думаю, что конечно, конечно. Русский православный. Правильно?
Да.
А что там? И там... Не православный.
Белый, русский, православный.
Или такая, слышишь, не православная сволочь. Отдельно. Да? Какая-то отдельная. Принадлежность к профсоюзам, к обществу, состояние здоровья и так далее. Ребята, это хорошо или плохо? 7373948. То есть нас хотят поймать. Правильно? Поймать и все, и приручить. Приручить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Мне кажется, она на Северной Корее работает. Потому что, ну, вот буквально недавно хакерская атака, ну, когда, позавчера.
Да,
и
да.
В Англии все эти общие базы данных вот под план. Но вставайте, так скоро окажется, что база.
Да. Спасибо. В Одинцове ад, выехать невозможно. Скажите, что нам нужно метро, говорит Алексей Казьмин. Да, Алексей, вам нужно метро. Либо жить у метро. Слушайте, если метро не идет к вам, вы идите к метро. Нафиг вам это Одинцово? Что там хорошего, подумайте. Идите к метро, поселитесь у Крылатского. Метро Крылатское, и все, и будете уже у метро. Считайте, метро вам провели. Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте, Виктор из Подмосковья.
Здравствуйте, Виктор.
Вы знаете, вот на мне уже столько номеров, смотрите, считайте. ИНН, СНИЛС, да. Почты, адрес запоминать паролем. На телефоне iCloud, почта, пароль.
Да.
Пенсионное свидетельство.
С портала smos.ru. Да. Пароль. На работе, на компьютере.
А тут будет один. Нет, а тут будет один 12-значный. Вы его вытатуируете себе на внутреннюю сторону левой руки. Не, ну что, как на часы смотришь, а то раз руку закинул, 12-значный этот самый.
Конечно,
правильно?
И вместо карточки лояльности она просто считывает, да, код с руки. который вы тоже выбиваете себе, вот этот штрих-код.
Штрих-код на руке выбил, хорошо.
И все, сразу скидка 10%. Да, гениально.
Да. Хорошо. 7-3-7-3. У америкосов такая система сбора личных данных уже десятки лет
время,
существует.
А фильм «Сфера» вышел недавно, дурацкий фильм с Томом Хэнксом и Эммой Уотсон. Ну вот именно про это, то, что тебе все ходят с камерой, которая записывает все, что ты делаешь, кроме как в туалете, еще где-то. Вот, и,
вам есть что скрывать?
И все это
вам есть что скрывать?
Сохраняется в базе данных.
Вам есть что скрывать?
Нет, ну как-то...
Терминатор 1. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Николай.
Здравствуйте.
Я вот уже последние лет 10, как начались развиваться технологии, я вот все время говорю, вот мы государству делегировали право на контроль, на наказание. Поэтому если и когда государство вводит правильный контроль, тотальный, то это правильно, это логично.
Логично.
То есть, у нас есть свод правил, свод законов, которые мы должны соблюдать.
Да.
Если когда эти законы начинают соблюдаться прям вот досконально, то есть мы против того, чтобы по данным GPS нас штрафовали.
Да.
Типа вот, если поймала камера, то штрафуйте. А вот поймала, ну, значит, мы молодцы. Мы всегда оставляем себе лайки.
Да, ну хорошо, секундочку, да. Но вы-то за то, чтобы под GPS прямо у нас, по ГЛОНАССу. То есть, условно говоря, на машине стоит датчик, который позволяет штрафовать в случае превышения скорости.
Да.
Вы за это?
Я за это.
Слушай, а что еще вам нравится из эксгибиционизма? Что еще?
Нет, Сергей, я просто ну, в хорошо. Этом
Да, я согласен. Но согласились ли бы вы тогда жить в доме со стеклянными стенами?
У меня огромный окна в доме, Сергей.
Стенами. Нет, вы согласились бы жить в доме со стеклянными стенами, мимо которого шли люди и так далее.
Сергей, понимаете, проблема...
Без уловок. Ну, раз вы говорите, все открыть, то потому что все открыть. Так все открыть.
Так все постепенно все равно открывается, и мы постепенно к этому привыкаем. Вот задумайтесь, что вас постоянно... ежесекундно снимают камеры, ну, кроме вашего дома, если у вас нет дома камер. Камера в студии, камера на улице, на выходе из, значит, с работы, на входе в метро, в вагоне поезда. И часто это камера с хорошим разрешением видео. И вас все время снимают. И так. То есть, в принципе, вот просто мы об этом не задумываемся каждую секунду, но, в принципе, мы и так уже открыты. И все это постепенно, так тихо и сапо, проникает в нашу жизнь. И когда-нибудь мы будем жить
с стеклянными стенами. Потому что есть моменты, когда я предпочитаю, например, что-то поправить.
Уединиться?
Что-то поправить. Или, может быть, проверить, нет ли у меня волосины из носа. И тогда в эти конкретные моменты...
Я все время думаю, что в коридоре не надо поправляться, потому что там висят камеры.
Там тоже висят камеры. То есть, я хотел бы располагать каким-то местом, где я могу проверить... что там у меня с волосами из носа, и хорошо ли, так сказать, там, и застегнут ли я на все молнии, в другой раз бывает,
это что... Это туалет и ваш дом.
Да, туалет.
Общественный туалет, возможно.
Туалет — первое место, где надо ставить камеры. Там такое, там это же место преступления, преступной деятельности.
Да, ну не знаю, ну не везде, понимаешь? Не везде. Все. Стоят,
ребят, мы движемся к потере личного и к переходе к публичному. Мне кажется, с точки зрения, я подвожу итог этому разговору, как мне кажется, с точки зрения тайцзи, всякая вещь, дойдя до предела, превратится в собственную противоположность.
Конечно, да,
то есть, поскольку информации станет бесконечно много о каждом человеке, то оценить ее
станет
невозможно.
Где это все будет храниться? Это же невероятные какие-то бункеры подземные с серверами. Перекопать всю землю, что ли?
Я уже говорил вам о том, что мы движемся к обществу, в котором количество всей информации на планете Земля будет удваиваться ежедневно. Это скоро, на самом деле очень скоро. Очень скоро вся информация, которая хранится сейчас, существующая на планете Земля, она сейчас удваивается, по-моему, раз в полтора года, количество информации. Значит, будет удваиваться ежедневно. Ежедневно, то есть вчера было в два раза меньше информации, а сегодня в два раза больше. Где и как это хранить, я думаю, можно решить вопрос. А вот как это оценивать... Это уже...
Значит,
это
будут созданы оценить, какие-то роботы, приложения, которые будут...
Значит, роботы-то будут...
И выдавать вам сжатый файл необходимой информации, который вам может
мне,
быть полезен.
Мне, если я чиновник в данном
по кодам,
момент.
Да.
Ну, мне надо оценить, например, там, человека, да?
Да.
Значит, мне будут давать роботы свою оценку.
Да.
То есть,
они будут по вашему запросу, например...
Они будут писать, например, Дарья Кнор, персонаж оценивается так, как если бы он, вероятно, был годен к такому-то роду деятельности. Точка.
Да, и тогда робот запрашивает несколько... Делает несколько запросов по каким-то хэштегам, например, да, да есть да. определенные, ну, как сказать, да. боты. И из всех моих выступлений на радиостанции...
Например?
Вычленяет все слова, которые я использовала и которые могли бы говорить о том, что я лояль мер к этому да. или к этому. А здесь я противоречу себе. Он это тоже анализирует, тоже делает какой-то процент да. и выдает. Даша Кнора вполне может сгодиться вот для этой работы, потому что она...
Но в иных местах наблюдения, например, в лифте, в коридоре и так далее, ты могла опровергать то, что ты говоришь на радиостанции.
Ну,
давать понять, что это игра,
вот,
что это...
Вот,
да.
он собирает все, потому что в лифте все. Тоже пишется.
Да, в лифте тоже пишется.
Да.
Все,
например. А поскольку у меня кот, то он, чтобы, не знаю, идентифицировать
но
меня в лифте...
Но то, чтобы принимать решение, будут роботы.
Да.
Принимать решение
да.
будут роботы.
Да, человек не
некие большие, некие большие системы анализа,
конечно.
Которые будут говорить мне, человеку, с ней можно работать, потому что робот считает, что с ней можно работать.
Да.
Точка. Понятно, да?
Да.
Ну, хорошо, но мы движемся к этому обществу. Нормально. Администрация Telegram предупредила о возможности блокировки сервиса. Администрация Telegram предупредила пользователя, а, возможно, меня не предупредила, я пользователь. Нет блокировки Telegram в России. Появилась теперь петиция на change.org. 15 мая подписали 200 человек всего-навсего. Но я не очень понимаю, я не очень... Больше того, есть люди, которые обращаются к Дурову с просьбой выполнить требования Роскомнадзора. Внести данные для внесения мессенджера в реестр распространения информации. Говорят, что эти требования не обременительны, то есть они какие-то очень легкие. Там как-то что-то можно отделаться, как бы. Говорят, уговаривают люди. Не знаю. Роскомнадзор не получил никакого ответа от Telegram. Судя по тому, что мы знаем о Дурове, и не получит.
Да, он
Дуров,
не пойдет
Дуров,
на это.
Дуров такой, в общем, парень в этом смысле... Четко жесткий, да?
Ну, а он, кстати, в ВКонтакте до сих пор имеет какое-то отношение? Уже
нет, он его продал.
Все, он уже...
Он его продал.
Все,
да. Он ушел, да-да. И притом он продал ВКонтакт, насколько я припоминаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, я не до конца осведомлен, когда его попросили доступ к данным украинских пользователей.
Да.
Именно украинских пользователей. Он моментально продал, ну, продал, в смысле, ему предложили продать, насколько я понимаю, угу. и удалился. И сейчас проживает не более 2 недель в одном месте. Он налоговый резидент Финляндии, указывает финский адрес, однако проживает не более 2 недель в одном месте. Ездит.
А для чего это делается?
А, ну, вот паранойя такая.
Паранойя.
У него, причем не он, а вся команда. У него с ним целая команда разработчиков. И все они снимаются каждые 2 недели и полетели дальше. Полетели дальше.
Может, им просто нравится тусоваться и путешествовать по миру?
Ты знаешь, это обременительно.
Я понимаю,
это
но если у тебя...
Подумай, любимая занавесочка, любимый, сказать, там, какой-то любимый чайничек.
У айтишников, я вас умоляю.
Нет, да?
У них
они
только любимый комп, и тот тоже.
Да и тот надо менять раз в год.
Да, раз в 2 недели. Да.
Раз в 2 недели, ну, может быть, не знаю. Хорошо, вот я хочу сказать, что если Telegram закроют, что мы будем делать? Что мы будем делать?
В сигнал уйдем.
Да
там
нет, тоже.
Там нету стикеров.
А не знаю насчет стикеров, я сейчас думаю про то, что мы уйдем, а там они сокроют еще, и так мы... Вот в этом будет заключаться существо нашей жизни. То есть мы будем бежать, а за нами будут бежать.
Ну, конечно.
Да?
Так и будет, да. Вот вы удалили Вайбер вчера уже.
Я удалил. Нет, тут удалил давно, но я просто вчера сказал, что я его снес, да.
Да, потом WhatsApp.
Потом и так далее. И так далее.
Конечно, потом появится что-то еще симпатичное. С другой стороны, смена
обстановки.
Если убрали
от Telegram, что вы будете делать? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Сергей, Дарья.
Доброе утро.
Меня зовут Павел.
Да, Павел.
Ну, вообще, вот это такая информационная борьба между пользователями там и Роскомнадзором, она, ну, на самом деле, идет, как бы сказать, ну, немножко с запозданием. Потому что, разработчики, они всегда на несколько шагов впереди. И если сегодня там у нас есть инструмент, который позволяет... новые технологии, которые это уже не работают. Там есть уже сегодня сети пиринговые, в которых невозможно вот так контролировать.
Подождите, пиринговые невозможно контролировать, но можно, я, может быть, не разбираюсь так хорошо в теме, как вы, но что значит невозможно контролировать? Я все равно же должен получить какой-то чертов доступ к какому-то конкретному IP-адресу.
Да, но для сетей распределенных вот эти узлы, которые содержат некоторую входную информацию в сеть, они могут меняться, и каждый день это может быть новый узел. И вот так заблокировать по IP-адресу уже не получится. Это вот раньше использовались прокси, они появлялись там в разных местах, и можно было скачать новый список этих прокси где-то на форуме или еще где-то. И это бы работало.
Я пошлю вам ворона. Если что, я пошлю вам ворона. Интересно, сообщение учителя подмосковной школы. Извините, я прочитаю несколько сообщений. Киевка встала из-за аварии вместе с строительством эстакады. Ехал в 6:30 на автобусе, а авариаты ждут ГАИ. Полосы не освободили, пишет нам Александр, водитель автобуса. А еще, если телеграмма не будет, перестану вам писать. Никитец Лосев обещает. На западе по Молодогвардейской улице не идут автобусы, пишет Егор. Остановки переполнены, все 236-е. Когда подъезжают к остановке, меняют номер с 236 на 225, табличку. И проезжают мимо, несмотря на то, что в приложении Яндекс.Транспорт они числятся 236-ми. Простоял час на остановке, плюнул, иду к метро. Ну да. Ну, вам идти как раз там 30 минут, наверное, правильно? 30-20. Так, хорошо. WhatsApp-бот поставим. Да, Санчексон, все будет хорошо. На самом деле, если что-то и было хорошего в России, так это бесконтрольность, пишет Горд. Лариса, психолог. Единственная цель фискальная, чтобы мы не могли избежать оплаты. В дождь. Что в дождь? В дождь очень сыро. И да, показывает улицы. Екатерина Таганку показывает нам сейчас. Фотография с Таганки. Что-то совсем плотно стоят. Причем так плотно стоят, я смотрю, что даже междурядья нет. Такое ощущение, что и на мотоцикле там никак не проедешь, потому что даже и междурядья никакого нет. Все стоит, все мрачное. Ладно, давайте же чем-то вас повеселю я. А учителя подмосковной школы заставляли школьников изучать биографию Филиппа Киркорова как выдающегося деятеля современности. Учителя средней школы имени Крупской в подмосковном поселке Деденево посвятили учебный день, целый день, изучению биографии певца Филиппа Киркорова. Инициатором была директор школы Валентина Лаврентьева. На перемене по громкоговорителю ставили «Я не пью, не курю, милых дам я люблю» и «Зайка моя» и другие композиции. Знаете, мы тоже поставим. Школа целый день. Школа гоняла эту прекрасную музыку, понятно, да? Целый день причем. А? Так нельзя. Вот так. Сейчас я почитаю вам еще. Значит, изучение биографии в течение дня в школе приурочили к 50-летнему юбилею Филиппа Киркорова, артист. А как оказалось, изучать творчество и биографию артиста директор школы распорядилась потому, что это был приказ, насколько я понимаю, Светланы Тягачевой, главы поселка. Глава поселка любит Филиппа Киркорова, и поэтому она поставила на уши школу. Понимаете?
Более того, она знает его лично и присутствовала на крестинах его детей.
Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно-давно тебя люблю. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно-давно тебя люблю.
А интересно. Тут на видеоряде показана была Алла Пугачёва в качестве, в качестве актрисы второго ряда. Да. Актриса второго ряда.
А интересно, вот это, этот материал включат в ЕГЭ?
В ЕГЭ, конечно, конечно, конечно.
Пишут вопросы, конечно, по биографии. Знаете,
вот это дает нам то точное понимание настоящей жизни провинции. Понимаешь, Россия настолько монолитна, настолько могуча. Россия, вообще Россия, она настолько могучая страна, настолько невероятной глубины вот эта плазма русской жизни, и настолько ничтожна какая-то маленькая корочка, какая-то несчастная. Это корочка, как это на болячке, на ссадине вот эта корочка, это образованный класс интеллигенции. Ну, понятно, да? Люди, которые путешествовали когда-то, ну, какие-то такие вот люди. Это абсолютно корочка на болячке. Корочка на болячке. Болячка это их представление о жизни, это их философия, это их мораль, это болячка. А корочка это они сами. А Россия, она огромна. Она невероятной глубины клокочущая плазма такой, понимаешь, в которой вот учительница заставляет целую школу, ставит на уши целую школу, чтобы они изучили биографию Филиппа Киркорова, на зубок отвечали. Это же уроки идут. Да. Уроки, учащиеся поднимают руку, когда девочка...
Я,
Марья Ивановна, можно я?
Да, нет, да, да. Лес рук.
Абсолютно. Соответственно. Значит, понимаешь, вот это и есть Россия. И она непобедима. А когда ты говоришь там о каком-то развитии, о каком-то... это все...
Ну, собственно, так же всегда было. Ну, так же всегда было в России. Тем не менее, были какие-то скачки прогресса, какого-то
всегда
развития.
Связанные со слабостью. Всегда связанные со слабостью. Всегда скачки в развитии были связаны со слабостью, с обрушением.
Ну, да, с обрушением.
Например, рухнула империя, русская империя рухнула, и вот в качестве бонуса был введен 8-часовой рабочий день. 8-часовой рабочий день. В благодарность за то,
женщины,
что...
Женщины смогли голосовать.
И голосование для женщин. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Значит, это все следствие обрушения Русской империи. Значит, в 91-м году Русская империя вновь рухнула. Второй раз рухнула. И были введены относительные свободы прессы, относительные свободы коммуникации.
Достаточно условно.
Мобильная связь, интернет и вот эти все вещи. Понимаешь, если бы не рухнул, если бы Советский Союз не рухнул, внимание, я хочу, чтобы молодые люди понимали, да. Я очень люблю Советский Союз, как вы знаете, я, так сказать, там вообще весь просто, так сказать, полыхаю, но я хочу вам сообщить, что в Советском Союзе специальный кабинет, где хранился, под ключами, с печатью, на ночь ставилась печать, на пластилине выдавливалась печать, где хранился копировальный аппарат.
Да.
Копировальный аппарат. Да, он хранился специально.
В сейфе.
И эта женщина, которая хранила и опечатывала копировальный аппарат, женщина, она подчинялась напрямую начальнику первого отдела, то есть КГБ СССР. Это КГБ следило за каждым копировальным аппаратом, их было очень мало. В этом здании, вот где мы сейчас работаем, такой копировальный аппарат был один. Один. Понятно, да?
Да, понятно.
Я знаю, потому что я к нему стоял там в очередь когда-то, нужно было сделать копию. И потом я, в общем-то, сказать, там отчаялся, потому что она куда-то ушла, но она очень важная дама, поскольку она в КГБ, то, как бы сказать, она не обязана тебя сильно обслуживать. Потом она куда-то ушла, а я щегол молодой, я постоял, потолкался в коридоре, передо мной были люди, и, сказать, ну, все-таки я пошел и машинистке там дал перепечатать, вот так, понятно, да? Перепечатать, и потом снова пошел за подписью, то есть я создал второй документ подобный, ну, такой же, вместо того, чтобы делать копию, потому что сделать копию было труднее, чем создать новый документ и подписать его у начальника. Примерно занимало, похожее время, но проще было вот так.
С понятно. Учетом обеда женщины, которая владела, да, ключом от сейфа.
Совершенно верно. То есть только обрушение Советского Союза, не что иное, привело в Россию...
Ксерокс в каждый дом.
Ксерокс, а также телефакс. Вот эти телефакс был, значит, телефакс, факс, факсимильный аппарат.
Помню такой, да.
Он был один... В гостелерадио СССР в Останкине он был один, по-моему. Он стоял в отделе капиталистических стран главного управления внешних сношений.
И вот они друг другу.
Если тебе нужно было
факсы.
На телефаксе, да, отдел было, отдел капиталистических стран главного управления внешних сношений в Останкине, скопировать через, да, телефакс, а можно же было скопировать через телефакс, правда, эта бумага выцветала. Значит, нужно было идти
такая
к ним.
Тонкая, да?
Было идти к ним. Тонкая, такая, как бы, вощеная. Uh-huh. И ты шел к ним, и там был один очень интеллигентный, абсолютно интеллигентный такой князь, с армянской фамилией, такой человек с лицом князя. Человек с лицом князя. Да. Сейчас знаю, Саша его звали. Но фамилия армянская. Забыла фамилию. И нужно было его просить. Саш, можно одну копию? Ну, мы тут, я же... Все, и надо было быстро встать к нему спиной, пока он не успел запретить. И уже нажать кнопку пуск. Скорее! Потому что на тебя все смотрят. В тебя летят томагавки. Понимаешь? Ребят, Советский Союз...
Господи, все это работает.
Если бы Советский Союз не рухнул, связи бы не было вообще.
Нет, но она бы просочилась. Нет. Все же время меняется. Все Советский Союз тоже менялся, он был разный.
Нет, она бы не просочилась. Она, просочившись, убила бы Советский Союз. Советский Союз стоял на запрете информации. Вообще запрет информации. Это ты не понимаешь. Хорошо, ты должна понять это сущностно. Существуют системы, препятствующие развитию информации.
Ну, как в Северной Корее сейчас.
Например, да. Существуют системы, препятствующие развитию информации для значимых людей. Это важно. Потому что есть люди незначимые. Незначимые люди. И ты вот здесь тогда Северная Корея твоя будет хорошим примером незначимых людей. Угу. То есть существуют значимые люди. Их сколько-то. Понятно, да? В каждом обществе.
Да.
Значит, в нашем обществе сколько значимых людей, которых один. Нельзя ограничить? Нет. У нас один субъект. Но он же опирается, субъект опирается на людей, которые ему по мере сил, ума, сказать, рассудка помогают. Мы все помогаем.
Таких людей сколько?
Мы все помогаем одному человеку. Да. Да, наша цель жизни – это помочь одному человеку. Но он делает благо для России, а мы ему помогаем. Понятно, да? При этом непонятно, что такое Россия. Тогда. Потому что он делает благо для России, а мы ему помогаем делать благо для России, а Россия это кто?
Это женщина.
Я не знаю, выдуманная женщина какая-то. Ну, не важно. Да. Значит, не важно. Главная проблема в том, что есть значимые элиты. И есть незначимое население. Мы их имитационно обслуживаем демократией, якобы имитационно, там какие-то ритуалы производим. Вот эти элиты, они должны получать информацию. И они должны быть современными на уровне, они должны владеть современными технологиями на уровне, позволяющим им защищаться против элит иных стран. Понимаешь, да? И против, собственно, населения.
И поэтому они создают базу личных дел каждого.
Нет, смотри, в Северной Корее количество элит, таких современных элит, так, обладающих всеми средствами информации, всеми средствами коммуникации между собой, пусть служебными, так, количество элит достаточно для поддержания этого конкретного уровня. Угу. Понятно, да? И для устрашения собственного населения.
Да.
Или сосуществование с собственным населением. Вот это так. Во Франции, количество элит иное, и сосуществование с собственным населением иной характер носит. Но все равно это некий симбиоз, понятно, да? Значит, в России еще иное. То есть в каждой стране это новое качество. В Советский Союз препятствовал развитию информации, делался устаревшим в этой связи, не обеспечивал собственные элиты информации. То есть элиты становились устаревающими. И информация сносит подобные конструкции. Конструкции падают. Это просто закон. Там, конечно, много было противоречий в Советском Союзе. Как то, например, огромное противоречие, невозможность передать по наследству красные заводы и фабрики, которыми обладали владели даже, но не на правах собственности. Понимаешь? А и это было огромным препятствием, которое снесло Советский Союз. Потому что директора должны и хотели передавать свои заводы по наследству. Вот большая забота. Но и в том числе недостаток информации. Препятствие информации. Это как если бы ты строила плотину на пути воды. Потом оказалось, что эта земля называется океан. И что, понятно, да, что воды больше, чем земли. Да, да. Воды больше, чем земли. И поэтому построить плотину невозможно. Эта плотина будет снесена рано или поздно. Сколько-то можно удержаться? 50 лет, 70 лет, 200 лет, может быть. Может быть, 300 лет, но в разные эпохи по-разному. В разные эпохи по-разному. В 15 веке я бы мог построить конструкцию, в 15 веке, которая бы удержалась на сдерживании информации не менее... 4 столетий. Я бы мог в 15 веке...
Факт, до 19 века...
Да, точно, я мог бы до 19 века продержаться. Я бы построил в 15 веке такую конструкцию. Если бы мне это поставили задачу в 21 веке построить такую конструкцию, я бы ее построил лет на 15. Больше я бы не смог. Я серьезно говорю, но я не настолько талантливый. В 20 веке подобные конструкции можно было строить на 30 лет. Там, да, там, скажем, с какого-нибудь там 60-го по 90-й год. Там, правильно?
Да.
Ну, вот какие-то такие вещи. Надо понимать, что это универсальный закон. Политика столь же универсальная наука, если к ней так отнестись, как и математика. Порядок допущений очень невелик. Да? То есть это действительно наука. И поэтому, препятствуя развитию информации, мы строим конструкцию недолговечную. Понятно, да?
Я понимаю, вот сейчас мы пытаемся построить конструкцию,
препятствующую развитию информации.
Но да. У нас уже не получается.
С целью сохранения, поскольку главный девиз современности в России это сохранение.
А нет, получается.
Сохранение.
Я сначала подумала, что не получается, а на самом деле получается. И пример этому вот эта вот учительница из подмосковной школы,
которая сама не хочет эту информацию. Конечно, конечно. Но вообще в обсуждении, значит, дальше, начинается обсуждение молодежи, вот этой молодежи, которая изучает Великого Киркорова и так далее. Вот еще один пример творчества, я перескакиваю, если позволите. Алиса Вокс дала песню «Малыш». Алиса Вокс, я вам напомню, это дама, которая пела в Ленинграде у Шнура. И вот она сейчас выступает по потребу времени с увещеваниями в адрес молодежи, школьников. Сейчас я дам.
Басы. Прекрасным солнечным деньком на митинг он идет. Руками не окрепшими плакат он свой берет. Ошибки на плакате, 4 в 2 словах. Но сердце пламенно стучит, и гнев в его глазах.
Это гениальные слова, на самом деле, которые губят эту песню и губят тех, кто ее создал. Понимаешь? Понимаешь, что дело? Я тебе объясню. Информация это тоже, разновидность математики. Разновидность математики. Вообще говоря, распространение информации – это предмет кибернетики.
Ну да.
Это
да,
предмет кибернетики, да. А кибернетику можно считать смежной с математикой наук.
Ну, точная, в общем, наука.
Да, да, да. Значит, я хочу сказать, что само приглашение к дискуссии, которое звучит в этой песне, давайте рассуждать, нужны ли нам перемены, а если нужны, то в чем перемены? Само приглашение к дискуссии есть уже перемена. Понимаешь?
Да.
Я если хочешь, то давай сделаем следующее. Мы сейчас не будем это говорить, мы после 10 это обсудим.
Давайте.
Что-то это, для меня это большая тема. Извините, я сегодня занудный, но и дочь занудная, и я занудный. Значит, я вам скажу следующее вводное. А Испания, чтобы было понятно, да? В Испании, Испания страна такая, построили ультрафранкисты, ультраприверженцы Каудильо.
Франко.
Да, Каудильо Франко. Его ближние люди по менталитету, и вот когда он отдавал бурбонам и бурбонам власть, когда он сажал монарха, он в нем видел сторонника. Он не отдавал власть врагам, он отдавал власть преемнику, в котором видел сторонника. И этот его преемник отказался потом поддержать в пользу франкизма. А его преемник, в сущности, его дело, не предал, можно сказать, просто так понимал по-другому. Да? А Адольфо Суарес был тоже франкистом в цель правительства. Таким образом, сущностно не люди делают даже историю. Понимаешь, я здесь поспорю. Даже не люди, а некая накопившаяся информация. Информация накопилась такая, что Каудильо Франко с его идеями и отношением к информации устарел. Ну, просто устарело все. Устарело его отношение к информации. Информация сильнее. Я просто верю в информацию. Я верующий, ибо кредо. Ибо верую. Я верю в информацию. Я поговорю об этом после 10. Договорились? Движение.
Подъем. Движение.
Значит, город адский, 8 баллов. Я не завидую никому, кто сейчас в городе. Это что-то совсем запредельное. Я вижу, что центр, в особенности, все же Якиманка, там Якиманка, Садовое кольцо, все бульвары. Вот здесь все совершенно в аду. Дальше, третье транспортное, а?
И еще помимо центра третьего транспортного, Бордовое, 60-летие октября до Гагарина, от да. Академической, Вернадский в область тоже до Ленинского очень плохой.
Да, и Вернадский на въезд, там, где метро, и там, где Лобачевского, и там вот в ней едет внутрь новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, грань кадров Сережа.
Десять часов 6 минут, вторник, 16 мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Хор, ведущий. ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша.
И Сергей, здравствуйте.
Евро пробило 1.10, пишет мне Алекс Викин. Да, 56.35. 56.35 мы видим, мы видели. 56.28 вчера, 56.34. 62.09 по евро, 56.34 по доллару. И люди уже думают, что и на 55 двинем. 51.79 нефть, 51.80 секунду назад. И 1.10.22 евро увеличивается, евро усиливается, доллар немного слабеет. Ну вот, видишь, какая прекрасная ситуация. 56.34. Запоминаем, смотрим аккуратненько, прогнозируем. Так это, знаешь, осторожно ждем 55. Осторожно ждем 55. Ну,
да.
А что, а почему нет?
Может, тогда и 60 уже, наконец.
Чего 60? По евро?
Да. Нет, а вы про евро. Я думала, вы про нефть 55 ждем.
Нет, мы ждем 55 по курсу доллара. Мы ждем горизонт 55. Вот там, 55. Да-да-да. Я же говорю, до праздников, до 12 июня, когда мы что-то празднуем, я все время забываю, что... Вот, и, значит, вот до этого дня мы думаем, что Рублевич может быть сильным. А потом мы не знаем. Просто не знаем и все. Ну, знали бы, сказали бы. Хорошо. Так мы 54 ждем уже давно, говорит Алекс Викинг. Ну, ждем, ждем, ждем. Хорошо, погнали, погнали, погнали. Значит, я возвращаюсь к молодежи и к информации. Извините, молодежь ударилась в мораль. Центр экономических и политических реформ, Центр экономических ЦЕПР подготовил исследование, посвященное молодежи. Значит, что в ней особенного? Опросили, правда, насколько я понимаю, опросили всего 111 респондентов в возрасте от 16 до 24 лет в 30 населенных пунктах России. 111 респондентов, с моей точки зрения, маловато. Но я думаю, что это были большие интервью, то есть это большой был опрос. Значит, они, у них потрясающий альтруистический подход. Они не для себя конкретно ищут. Они начинают защищать некие ценности, которые не конкретно им в жизни помогут. Вообще начинается молодежь с 16 лет. Они становятся ценностно ориентированными. У них большой запрос на справедливость, абсолютно, в том числе социальную справедливость. И главной проблемой они считают коррупцию. 45% опрошенных главной проблемой страны называют коррупцию.
Видите, в 16 лет...
Которая им конкретно не мешает.
Люди рассуждают о коррупции. Ну, как им конкретно не мешает, но они понимают, они считают, что это может мешать, это когда губит они будут реализовывать
Они считают,
себя.
Что это губит страну.
Да, и больше они боятся, того. Что не смогут реализоваться в этой стране.
Они убеждены, что коррупция идет сверху, а не снизу. Они и так далее. Считают, что экономика слабая, отсталая. И готовы... Да, большинство... или многие из них работали волонтерами, готовы и дальше работать волонтерами, то есть они готовы работать бесплатно. Это такая какая-то святая молодежь, какая-то интересная святая молодежь.
Вы не представляете, обратите внимание, как за последние несколько лет развивается благотворительность.
Благотворительность. Вообще еще во молодежная.
Всех, во всех... Да, у меня есть ребята, которые вот 25 лет начали, сейчас уже сделали крупную какую-то такую контору, да. Которая занимается там спортом, экстремальным спортом для детей, малоимущих и бездомных,
да,
там,
да,
какие-то,
да.
Не знаю, батуты, еще что-то, мотоциклы. Вот просто своя, собственно, инициатива, свое финансирование. И таких очень много. Я уже молчу про большие крупные фонды.
Я говорил о явлении, что есть молодые семьи, совсем молодые семьи, до 25, которые, у которых еще нет детей, которые выделяют прямо конкретную часть бюджета на благотворительность. То есть, ну, вот мне приходилось
себе
общаться.
Автоплатеж, просто да. В автоплатеж там, да. Сбербанк онлайн, да. Каждый месяц переводить 500 рублей в такой-то фонд.
Да, 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 да.
Да.
То есть дети, поженившись вдвоем, вместо того, чтобы, так сказать, там покупать мебель или что-то еще, или, может быть, путешествия, или какие-то прекрасные вещи, выделяют конкретный процент, некоторые 10, некоторые 15% своего заработка. И каждый месяц жертвуют это на благотворительность. Потрясающие дети какие-то невероятные и так далее. Значит, эти дети оказались 26 марта политически активными.
Да.
Политически активными. И это воспринимается, насколько я понимаю, элитами, как некая опасность, во всяком случае не опасность, а что-то, что надо как-то переварить. Может быть, этих детей... То есть еще непонятно, эти дети опасность или нет. Это еще пока непонятно.
Но это что-то новенькое.
Это что-то новое. И это надо либо аннигилировать, убрать, либо это надо инкорпорировать, да, инкорпорировать во что-то.
Скорее инкорпорировать.
Втянуть. Да. Либо это нужно... С этим что-то нужно делать. Я еще раз возвращаю вас к песне Алисы Вокс. Мне говорят, как вы запомнили ее имя? Я готовлюсь просто к эфиру. Я готовлюсь к эфиру. Значит, а я вчера отвез инвалидную коляску импортную в фонд «Подари жизнь», говорит трейдер Павел. Бескорыстие молодых удивляет. Это было всегда, говорит Pocket Elephant.
Нет, это не было знаю. Не всегда, потому что это было достаточно труднодоступно. Сейчас вы можете, если вам лень, например, вести коляску в какой-то фонд, вы можете просто перечислить деньги за секунду через приложение. Это стало доступно. Вы помочь можете за одну секунду очень быстро.
Да.
И без особых каких-то усилий.
Пока мама с папой их кормят, они готовы работать бесплатно. Вот так.
Да,
Джек
ну,
Воробей.
Ну,
Джек
хорошо.
Воробей.
Ой.
Внешняя Садовая в районе театра Образцова ДТП на два ряда, предупреждает Александр Ярулин. Спасибо, Александр. Внешняя Садовая в районе театра Образцова ДТП на два. Значит, смотрите, я считаю, что это новое явление. Вот это новая молодежь, она хорошая новая молодежь, и в то же время какая-то часть ее вышла против коррупции, да, и все они вот по опросу против коррупции, их бесит коррупция.
Ну, понятно.
Несмотря на то, что она им конкретно не мешает. Они просто считают на уровне ценностном...
Они наслышаны.
Они на уровне ценностном считают, что это губит страну. Да. И они, поскольку им не нравится губить страну, вот они, значит, совершенно в ярости.
И обратите внимание, до Алисы Вокс было несколько нелепых лекций в школах, где рассказывали про то, что...
Алиса Вокс прямо становится в ряд этих лекций.
Да.
Прямо. Это новая лекция. В сущности, это новая лекция. Ее вещь «Малыш». Я напомню вам
снова.
И она
такая в костюмчике учительницы.
Прекрасным солнечным деньком на митинг он идет. Руками не окрепшими плакат он свой берет. Ошибки на плакате
Почему я говорю, что эта песня губит ее создателей? Потому что создатели этой песни, безусловно, пытаются укоротить активность молодежи. То есть, вот молодежь, неокрепшие ручонки. Что говорит автор песни? Что говорит автор песни? У вас неокрепшие ручонки, вы не можете писать. Вы не умеете писать. У вас 4 ошибки в 2 словах.
Угу.
Значит, если сердце просит перемен, начните с себя. Вы несовершенны. Вы не заслуживаете, вы недостойны, в сущности, вы недостойны занимать позицию делателей страны, делателей истории. У вас нет права на высказывание, безусловно, да. Мы вас не признаем. В чем другой месседж, да? В чем другой? Это declare it. Это декларировано. Mm-hmm. Что декларировано этой песней? Это declare it. А что secret? Что секретно? Секретно. Мы пишем песню, потому что мы вас признаем.
Угу.
Мы понимаем, что вы неотвратимая сила.
Потому
и
что
мы...
все-таки есть. Вы нет, есть.
Нет, вы есть, поэтому мы пишем для вас песню.
Да.
Вы есть, поэтому мы вас признаем и обращаемся к вам, и вступаем с вами в диалог, и пытаемся вас обидеть. А вы есть неотвратимая сила, потому что если бы можно было просто вас замолчать, мы бы вас замолчали.
Угу.
Но раз мы не можем вас замолчать, то мы пишем и чертову песню, и там, и всякие лекции в институтах, и в школах, да? Значит, и дальше декларируется, да, мы признаем, что ваше сердце требует перемен, мы признаем, что вы хотите перемен, Мы признаем, что вам не нравится этот мир, и вы хотите иного мира. Мы это признаем. Это все,
понимаешь? Мне это очень напоминает диалог родителей с детьми. Да ты не умничай, иди лучше уроки сделай.
Да?
Вот когда у тебя будет 5, да, по русскому языку, вот тогда и поговорим.
Во-во-во-во. Значит, здесь, в этом послании, в этой песне, в этих лекциях, в этих школах, в этом послании есть декларированная позиция, есть секретная и есть подразумеваемая. Да, ну, как мы говорили, да?
Да.
Есть всегда illicit, secret and declared. И вот что подразумевается, что сначала вырасти. Подразумевается. Да. Мир делаем мы, а не вы. Мир и историю России делаем мы, а не вы. Правим страной мы, а не вы. Поэтому, когда вам не нравится наш мир, пожалуйста, ребят, пока отдохните, там руки помойте. Что ты? Руки помыл? Ну, молодец, хорошо. Да. Ложись спать. Да.
Ты математику сделал?
Да.
Умник.
Умник. Понятно, да? Значит, но в этом послании очевидное признание своего поражения.
Конечно.
Очевидное признание поражения.
И страх, что...
И очевидно, может, вам номер Алисы Вокс скинуть, он меня спрашивает. А скиньте, пожалуйста. Здесь очевидное признание поражения. Хотя я не знаю, Алиса сама понимает, что она поет. Она не обязана понимать. Она же некий биохимический компьютер, который, собственно, должен проартикулировать на правильных, так сказать, там 12 нот у нас, как вы знаете, 12 с диезами и бемолями.
12.
Нот все думают, что их 7, их не 7, их 12. Ну вот, значит, с диезами и бемолями, правильно? Вот она из этих 12 нот составляет какое-то послание, которое написано не ей. Так что я не знаю, да, нужна ли она мне здесь в программе. Да, 7373948. И это признание старшими. А само начало дискуссии, само начало признания означает впускание новой информации. Молодежи предписано хотеть перемен. Им вопрос, просто говорят, что вы пока недостойны.
Вопрос в том, сможет ли молодежь что-то изменить до того, как умрут те, как Франко, да, который умер, и тогда пришли перемены, понимаете? Надо ли ждать смерти всех, кто сейчас... Ну, я имею в виду условные смерти, да, того, что когда-то уйдут эти элиты, и придет новая молодежь, или молодежь сможет низвергнуть эту элиту?
Да. Интересно. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Но на самом деле молодежь, она не такая, какую ее хотят видеть, она не так уж и хочет перемен, но на самом деле это вот такая глобальная ситуация, когда вот как верили коммунисты. Коммунисты верили, что возможен коммунизм только потому, что возможна ситуация, что ресурсов будет очень много. И не нужны будут деньги, и можно будет быть очень честным, можно будет найти справедливость и бла-бла-бла. Так вот, молодежь столкнется с тем, что разрушатся все ее мечты, а суровую реальность, когда у них не будет хватать ресурсов.
Да.
И все, и все вот эти мысли по поводу перемен, они закончатся. Он захочет менять жену, он захочет менять место работы. Вот эти перемены настанут. Все.
Да. Смотрите, еще Лариса пишет нам, у подруги, она пишет, вот Лариса умная, она пишет нам в Твиттер, говорит МСК.
Потому что ее видно сразу.
Ее видно, в отличие от вас, которых не видно. Каширка от Шипиловской до метро Каширская, дистанция 5 километров, время в дороге 1:35. Олег едет 1:35 от Шипиловской улицы до метро Каширская. 1:35, да. У подруги, вот Лариса пишет, у подруги дочь 18 лет, она учится и работает визажистом одновременно с учебой, самостоятельно, без всякого принуждения, отчисляет ровно 10% дохода в конкретный детский дом. Девочке 18 лет. Ну, что? Это то, что я вам рассказывал. Секундочку.
Ну, в смысле, Лариса подтверждает ваши слова.
Ну да, Лариса подтверждает мои слова. Да, спасибо большое. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, это Вадим.
Здравствуйте.
Значит, молодежь прежде всего почувствовала, что мир пропердыкиных и старперов прогнил. Вот они хотят перемен, но не знают как.
Спасибо.
Нормальная 7373, ситуация.
Ну, это обычно так. Елена Искунцева. Алло, здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, но я хочу сказать, что у элиты есть тоже своя молодежь, и она тоже займет места своих родителей. Так что,
но этого недостаточно, этого недостаточно, как прослойки.
Она блестяще образована, например, как Лексутов, представьте себе, Лексутов же тоже молодой.
Ну, вот она блестяще подождите, а сколько же, лет Лексутову?
Ну, лет 37, наверное.
Мне кажется, что 16-24, если вы скажете, что ему 16-24, то нет.
40, ему 40.
Ему 40.
Но это уже не молодежь все-таки.
40 все-таки уже...
Но у него вырастет своя молодежь. Они же сейчас... У них же сейчас много детей у элиты. Так что элита оттеснит этих
визажистов. Эти дети катаются на Гелендевагенах в основном.
Нет, 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 нет. Нет, вы зря. Нет, Лен, вот Лен, вот давайте. Ну, нет, вот я вам отвечаю, нет. Нет, потому что возникают новые настроения, новые веяния, новая информация. Новая информация, я вам говорю, информация...
Эти дети тоже хотят быть в тренде, они тоже не хотят быть отсталыми, старыми
пердунами. Информация как таковая. Что такое информация, мы с тобой говорили уже, да?
Да.
Значимое различие. Что такое информация? Значимое различие. То есть, если было один, а стал ноль, это тоже информация. Ноль стал информацией.
Да.
Что, почему? Потому что был один, стал ноль. Это значимое различие. А, таким образом, или там, сказать, там стал минус 10.
Ноль – это тоже информация.
Ноль – информация, совершенно верно. Да, и мы говорим, что информация – это значимое различие. Значимые различия накапливаются. Значимые различия приходят. И мы понимаем, что мы должны за ними следовать. Понимаешь, мир развивается, информация распространяется. Мы не можем не следовать за информацией. Если мы ставим искусственные препоны, либо начинаем жить старыми паттернами, это значит, что мы защищаемся от информации. Вопрос, как долго мы сможем, я отвечаю, в 21 веке, сколько-нибудь долго, трудно? Ну, трудновато. Можно, но трудно. Все, и больше того, ресурсы на сдерживание информации потребуются колоссальные. Через 10 лет, например, даже нельзя себе представить, какие ресурсы понадобятся на сдерживание информации через 10 лет, понимаешь?
С другой стороны, вы все время говорите о том, что жители глубинки, ну, такой России настоящей, живут архаизмами какого-нибудь начала 20 века. И живут, ну успешно, да, в смысле, они существуют, ну, они не умирают, ну, ничего. Ну, они ходят в этот туалет там на улице, в ведро. Нет,
конечно, конечно, конечно. И можно сделать следующее. Можно молодым людям сообщать, там, в Москве, например, что они должны просто покинуть страну. Ну, эмигрировать.
Да.
Эмигрировать.
Ну, да.
Ну, просто уехать и все. Сказать. Вот вам нужна информация, вам нужно дышать свежей информацией, новой информацией, новым миром.
Ну, либо садитесь.
Да, либо вы избираете
места
паттерны. Либо вы надеваете сарафан прабабушки и ходите в сарафане прабабушки, либо вы идете за современностью. Значит, за современностью вот вам билет, вот вперед. Чемодан, вокзал, так сказать, пошел. Все, с Богом, до свидания. Понятно. А здесь мы остаемся в сарафане прабабушки. Если мы так исходим из этого, то мы будем следовать паттерну Аргентины. Я уже напоминал. Аргентина была в конце 19-го, начале 20 века страной, столь же привлекательной по уровню развития, примерно похожей на Соединенные Штаты Америки. Значит, Аргентина использовала предыдущие 120-130 лет для того, чтобы стать Аргентиной. Соединенные Штаты Америки использовали те же самые годы. Чтобы стать США, да, те же самые годы. Значит, если мы идем путем Аргентины, то да, мы будем иметь славное прошлое. Аргентинцы очень гордятся. Славным прошлым. Каким славным прошлым? Что они очень образованные, что они действительно, ну, сказать, там аргентинцу трудновато даже с другими латинами разговаривать, часто бывает, потому что они образованные, они очень культурные люди и так далее. Им трудновато со всеми дикарями, так сказать, там, понимаешь, да? А они, в общем, такие европейцы, наполовину итальянцы, наполовину испанцы по крови, и очень, очень европейские, очень утонченные, образованные люди. Им трудновато. Также вот этот путь они прошли за 130 лет. Путь к Аргентине. А Америка прошла путь к Америке. Понимаешь? А различия очевидны. Различия очевидны. Если Россия будет вытеснять информацию и вытеснять молодежь, стремящуюся к информации, за рубеж, а здесь культивировать паттерны сарафан прабабушки, то мы станем Аргентиной. Мы будем помнить славное прошлое, читать Достоевского, презирать малообразованных соседей, сказать, там, на юге, в Азии, мы будем говорить, боже, какие же они все-таки бестолковые все это. Понимаешь, да? Мы будем их презирать, мы будем жить чужими наработками, там, какие-то у нас будут взлетать иногда протоны советские. Ну, сказать, там,
не все, всегда,
все, но... нет, все реже. Будут взлетать протоны советские, еще что-то. Мы будем вытеснять, последовательно вытесняться. Мы сейчас меньше 2% космоса занимаем. Меньше 2%.
Не может быть, подождите.
Да, меньше 2% коммерческого космоса, отвечаю. В коммерческом космосе, коммерческие пуски, мы занимаем менее 2%, чтобы ты понимал, менее 2%. То есть мы последовательно двигаемся в сторону Аргентины. Мы говорим Аргентина. Don't cry for me, Аргентина. Понимаешь? И все. Ну, правда.
Нет, я верю, что мы воспрянем ото сна. Вы... И вот
нет,
это вот
не воспрянем. А я верю, что не воспрянем. Вот давай, вот ты веришь, что воспрянем, а я верю, что не воспрянем. И я не могу предложить это на голосование, потому что я не знаю, как сформулировать вопрос. Но сейчас, подожди, я включу что-нибудь про Аргентину. Все-таки, как я про Don't cry for me, Аргентина. Аргентина, или как они там поют, как это правильно поется. Ну, хорошо. Сейчас я вам жахну. Чего-то хочется. Из фильма «Эвита». Чтобы отторкнуло вас. Аргентина красивая страна, очень красивая. Люди красивые.
А танго какое.
Люди красивые. Все красивое. Все красивое в Аргентине. Я очень люблю Аргентину. Очень люблю. Эта страна могла бы быть передовой. Она ей не стала. Ну, не стала. Могла. Чего? Будущее же перед каждым лежит. Ты просто хочешь или не хочешь? Понимаешь? Ты принимаешь информацию или нет? Если не принимаешь, ну, не принимаешь. Ну, что теперь делать? Да, да, да. Ну где? Давай, пой уже. Я не могу, так, нечестно. Вот. Ну что она так долго, хорошо и красиво поет? Как это утомляет вообще.
А там будет припев?
Да все время ждешь припева. В каждой песне ждешь припева. Просто уже пистолет достаешь и вращаешь барабан. О! Left you all through my wild days, my mad existence. I kept my promise. Don't keep your distance. Да, мы продолжаем. Очень много людей включились в наш разговор и предлагают голосование. Мы на пути России. Мы, общество, страна, экономика наша. Мы на пути прогресса или регресса? Давайте попробуем проголосовать. Ваша точка зрения, ваша оценка. Россия сейчас по вектору развития, с вашей точки зрения, по вектору развития России сейчас находится на пути прогресса 134-21-35, на пути регресса 134-21-36. Мы прогрессируем 134-21-35 как общество, как экономика, как некая цивилизация. 134-21-35 мы прогрессируем, 134-21-36 мы регрессируем, мы деградируем. Деградируем, наверное, деградируем, да?
Да.
Деградируем. Мы прогрессируем в развитии как цивилизация, российская цивилизация. 134-21-35 мы деградируем в развитии 134-21-36. Ну, вот это очень, очень все просто. Я, пока вы голосуете, хотел... Уже все у меня тут голосование уже сразу 300 человек мгновенно. Вот смотри, Falcon 9... коммерческое, это не правительство. Не правительство. Это частная компания Илона Маска. Частная компания Маска, SpaceX, вывела Falcon 9, ракету-носитель, которую потом получила назад. Ты же знаешь, они сажают назад.
Да, первую степень. Да, да,
да. Они вывели на орбиту и Марсат 5F4, который будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет для пассажиров самолетов и морских судов. Самолет, Wi-Fi, спутники, которые будут раздавать Wi-Fi в самолеты. Я не знаю, где, в Америке только. И они геостационарные или какие они.
Ну, смысл тогда не какой? Знаю. А, для внутренних полетов?
Может быть. Аппарат был создан американской компанией Boeing, он четвертый в серии, последний. С ним завершается формирование глобальной спутниковой сети Global Express. Ожидаемый срок службы 15 лет. Это раздача Wi-Fi в самолеты. То есть мы будем... Я не знаю, насколько она Global. Global Express. Может быть, она Global так себе. Может быть, она только над Америкой будет работать. Садишься в самолет, подсасываешься к Wi-Fi этому американскому. И Марсат 5F4. И пошел. Там F1, F2, F3, F4. И все, и пользуешься, работаешь. Пишешь что-то в Телеграме, в Твиттере и так далее.
Стримишь.
Что хочешь?
Стримишь турбулентность какую-нибудь.
Турбулентность. Глобал, он платный будет. Скорее всего, платный. Но знаете, что в самолете я пользовался интернетом как-то в Аэрофлоте, кстати говоря.
У нас срочное сообщение. Прошу прощения. Давай. Украина ввела санкции против социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники. Указ Порошенко.
Итак, что это за санкции? Надо бы точно уточнить, потому что, знаешь, что украинцы огромное значение, влияние ВКонтакте имели, и, значит, они его потеряют. Мы сейчас... Запроси их, скажи, пожалуйста,
да,
чуть шире.
Расширение. Я прочитаю.
Нам
да.
очень интересно расширение. Значит, смотри, я останавливаю это голосование. 16% считают, что Россия движется путем прогресса, а 84% считают, что Россия на пути деградации находится.
Так, 16 на 84.
16 на 84. Прогресс 16%, 84% деградация. Больше людей считают, что деградация. Значит, согласно статье 5 закона Украины о санкциях, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поддержать предложение о продлении применения персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер, внесенных Кабинетом министра Украины, Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины. Все, пока больше ничего. И жертвами этих новых санкций стали сеть «Одноклассники» и ВКонтакте. А, значит, ну, знаешь, мне кажется, что меньше будет украинцев в соцсетях, будет легче. Потому что они охотно переходят на мат, брончливые. Они брончливые.
Ой,
и оскорбительные.
Сергей, пожалуйста. Это абсолютно повсеместно.
Серьезно. Я в Твиттере забанил...
Среди наших пользователей.
Ну, нет. Ну, вот именно украинцы очень любят сразу на личные оскорбления переходить.
Ну, это совершенно определенные темы, я так подозреваю.
Да, любые темы. На любые темы. Ты знаешь, нет, я вот в Твиттере вынужден был 40 миллионов человек забанить. 40 миллионов человек, да. Прям вот всех украинцев. Ну, а что делать? Ну, они очень агрессивны. Они очень агрессивны. Не выдержаны. И сразу переходят на личные оскорбления. Просто сразу. Без всякого приглашения. Ну, как бы такая вот некая культура взаимодействия у них. Поэтому мне кажется, что ВКонтактик выиграет, если там не будет украинцев. Я бы еще предложил кое-кого там забанить. Еще кое-кого забанить. И тогда, наконец, уже останутся приличные люди. Хорошо, а?
Кое-кого это кого?
Украинцы всегда себя так вели. Хватит нас понимать по-моему, говорит харьковчанин. Харьковчанин, да ведь я украинец, мне можно. Я украинец, а вы-то что, харьковчанин? У вас там половина русских в вашем Харькове. А? Я тоже поудалял почти всех, говорит Денис Лукашин. Вот видите, да, украинцев мы всех удаляем, стараемся, из-за невыдержанности. Уж больно невыдержанные люди, понимаете? Но,
мы такие сдержанные,
некультурные.
Суперкультурные, наши пользователи, я имею в виду.
Мы нет, но у нас наших пользователей, хочешь, чтобы я проанализировал? Там, значит, есть... Да. Ну, наши пользователи, мы уходим от темы немножко.
Ладно. А? Нет, мне просто... Я не люблю, когда обобщают все украинцы. Вот это,
украинцы в среднем более невыдержаны, чем русские.
Ну, хорошо.
Украинцы в среднем больше переходят на личности и личные оскорбления, чем русские.
Харьковчанин, ехай домой. Не буду говорить, кто пишет, но это что, не личное? личное. Ну, это без мата, хорошо, спасибо.
Не ехай, а поезжай. Пишите, да, поезжай. Давайте на русский язык всех переходите. Такой не региональный, а настоящий большой русский язык. Ладно, слушайте. Значит, давайте русских проанализируем. Да. Украинцы все, в общем, похожи. Все, в общем, похожи. Невыдержанные, невоспитанные, стремящиеся к личному, перейти на личное оскорбление. Это их почерк. Это все знают в сети. Русские бывают очень разные. Русские бывают такие эзотерики православного толка. Такие люди с близко посаженными глазками такими. Знаешь, такие эзотерики православного свойства. Русские бывают чудики, значит, неправославного толка.
Тоже с близко посаженными глазками.
Часто с близко, а иногда с бородой еще, с такой окладистой. Вот, потом, значит, они еще и ходят с топорами все время, за поясом, за кушаком держат топор. Вот, русские бывают еще... Какие? Не знаю, какие.
Нет, бывают вшивые интеллигенты.
Бывают язвительные. Вообще в Твиттере все язвительны. В Твиттере собирается человеческая помойка. В Твиттере человеческая помойка. Отбросы общества. В Твиттере человек приличный. Даже войдя в Твиттер, человек приличный ведет себя как отбросы общества. Почему? Потому что так подобает. Понимаешь? Ну, это как бы некое место обязывает, безусловно. То есть нормальный человек, который еще вчера с тобой здоровался, зайдя в Твиттер, начинает гортанно выкрикивать какие-то непристойности и так далее. Уж раз ты в Твиттере, ну что теперь делать?
Понятно.
Положено. Вот. Нет, давай не анализировать сейчас это, а пройдем все-таки назад к развитию России, регрессу и прогрессу. Это была срочная новость. Ввели украинцы экономические, то есть санкции, ввели санкции против сети ВКонтакте и Одноклассник. Не знаю, насколько это серьезно, дальше будет развитие. Но сейчас я хотел бы поговорить с вами о регрессе и прогрессе общества нашего. Мы проголосовали, и вот вам результат. Россия стоит на пути прогресса. 16%, Россия стоит на пути деградации 84%. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Мне кажется, в России прогресс, сильный прогресс будет тогда, когда вот умные головы перестанут ради денег поехать за границу работать.
А почему? А почему деньги плохо?
Нет, деньги
неплохо.
Как
они здесь должны работать бесплатно, что ли? Я не понимаю.
Деньги неплохо, но просто Россия должен создавать такое условие, что ученый, настоящий ученый, да, вот не только купленный диплом, настоящему ученому человеку своей семьей было комфортно. Он жил в достатке в этой стране.
Можно сразу парировать, простите, пожалуйста. Ученый настоящий даже в первую голову думает не о своей зарплате, а о возможностях, которые дают ему организация для проведения каких-то опытов, научных изысканий. В России нет этих условий.
Слушайте, ну вот давайте представим, если бы я был рыбой, я хотел бы выжить в воде для начала, в воде. А затем в большой воде. И я хотел бы бороздить воды Тихого океана, а не какой-то маленькой там речушки, понимаете? И также ученый. Ученый хочет жить в среде.
Наукой.
В среде. Он хочет жить в среде. И он хочет жить в среде безграничной, большой, ну, понятно, да? Максимально безграничный, по возможности безграничный. Очевидно, он едет туда, где есть научная среда. Куда же он едет? Скажите, угадайте, пожалуйста, в Лаос или в Калифорнию? В Лаос или в Калифорнию? Просто вопрос. Вы ученый, и вы хотите жить в среде. Перед вами карта мира. Есть Уганда. Уганда, очень красивая страна.
Иди Амин.
Ну, там жил Иди Амин, там много чего. Значит, Уганда, есть, значит, Лаос и есть Калифорния. Что же вы выберете, угадайте? Ну, я предвкушаю, я знаю ответ. А что удивляться? А почему удивляться надо этому? Почему? Не знаю. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Да. Вы знаете, Сергей, большинство голос отвечали... А по положению сегодняшнего, то есть как бы мало кто задумывался о том, что все-таки стерты грани межрасовой национальных трений, первое, второе, мы научились быть патриотами, третье, все-таки мы научились думать о том, что будет лучше, и поэтому я не считаю, что, ну и плюс санкции и так далее, мы учимся жить по-другому, и вряд ли мы прям совсем деградируем, я считаю, что, наверное, как бы немножечко мы в лучшую сторону продвигаемся.
Что мы дали человечеству за последние годы? Вот вы, например, да, в каком-то сне призваны к Ян Ловану, судье ада китайскому. И он спрашивает вас, что вы дали человечеству, ваша цивилизация?
Ну, на этот вопрос мало кто вообще в мире сможет ответить. Мало
ой, американцы страна. Вам сразу...
Американцы сразу много сразу чего же, ответят. Да. Вот, давайте, сейчас 17-й год.
Я скажу так, мы выжить пытаемся. Пока еще мы ничего не можем дать, кроме войны.
Да, ну это вы говорите, нет.
Нет, ну, Сергей, мы тоже скажем, что наш человек полетел в космос.
Ян Лован, начальник 5-й канцелярии, судья ада. Есть такой персонаж в китайском бестиарии. Я вас ввожу в китайский бестиарий.
Прекрасно.
Значит...
Нихао.
Нихао. Ты знаешь, что значит нихао?
Здравствуйте.
Нет.
Что это?
Ты хороший.
А, потому что я неправильно сказала.
А? Нет. Нихао, это их приветствие.
А, это их приветствие?
Конечно.
Может, там отличия есть какие-то произношения?
Нет. Я тебе говорю, нихао. Ты мне отвечаешь, нихао. Что это значит? Я тебе говорю, ты хорошая. Ты отвечаешь мне, ты хороший. Все, вот это нихао, ты хороший. Это их здоровье, они здоровы. Значит, ты являешься к судье ада, начальнику 5-й канцелярии Ян Ловану. Тебя спрашивают, что Россия сделала за последние 10 лет для человечества? Ты говоришь, ну, это, за 20 лет. Что Россия сделала для человечества? За 20 лет. Ну, как-то так вот, да. За 30 лет, я тебя спрашиваю, за 30 лет что Россия сделала для человечества? Простой вопрос, тупой. Ты говоришь, ну, не учинила гражданскую войну, как в Югославии в 90-х годах, хотя могла бы учинить гражданскую войну. Окей, ну, не учинила. Ну, хорошо, еще что вы сделали для человечества? Ну, человечество вот восславляет.
Вот, Сергей, подожди, подвиг. Вот невозможно все время заниматься самоуничижением.
Я не занимаюсь самоуничижением.
Я 30 лет ничего
какой-то
не сделал.
Какой-то момент к судья доявиться надо или нет? Вопрос простой.
Ну, не каждые 30 лет у нас происходят какие-то прорывы, да,
судья ада, с точки зрения китайцев, судья ада, принимает вашего домового раз в год. И ваш домовой докладывает ему, судье ада, что вы есть за людишки.
Возможно, все время считать себя каким-то...
Нет, не надо себя считать, не надо себя считать.
Да, надо просто идти вперед. Но... Товарищ, верь, взойдет товарищ... она.
Звезда пленительного счастья.
Россия вспрянет, тасана. И да? На обломках.
Самого? Стоп! Вот здесь
да,
уже стоп.
Все, а здесь
стоп,
я, да,
стоп.
Да.
Язык свой отрежь. Отрежь свой поганый язык. Не мы идем... Нет, но мы не идем вперед, мы идем назад. А, Яндекс, такси. Что Яндекс? Что вы мне пишете, Яндекс? А что сделала, например, Норвегия? Что сделала Норвегия?
Вот, кстати.
Что сделала Норвегия?
А Швейцария, помните?
Швейцария сделала. Швейцария очень много сделала. Швейцария всякий раз через 2 недели после Европы присоединялась к санкциям.
Ну, не ко всем, она, нет, кажется...
Через 2 недели. Швейцария всегда давала увести деньги.
А.
То есть, например, Евросоюз объявляет санкции там против, например, там, Кнорры.
Да.
Швейцария делает то же самое ровно через 2 недели.
Ну да, чтобы я успела...
Чтобы ты успела увести деньги.
Из Вадуца, из Лихтенштейна.
Абсолютно верно. Швейцария очень... Швейцария просто... А потом к Путину даже президент Швейцарии прилетал. Ну, обсуждал.
Ну, сыр-то мы едим швейцарский.
Едим.
Все хорошо.
Едим, да, аргентинский тоже. Слушай, значит, Швейцария что сделала для мира? Швейцария дала примеры массовой референдумной демократии. Это очень важно. Это очень важно, она продолжает давать эти пианы. По любому вопросу, да. Кантоны проводят, да, референдумы, да. Обращаясь к жителям так, как если бы они были взрослыми, а не детьми. Постоянно, ежедневно мы знаем, что в Швейцарии либо начинается референдум, либо будет в эти выходные, либо, значит, прошел в прошлые выходные.
Хорошо,
непрерывно.
Что дала Франция?
Это уникальное есть швейцарское явление, до которого дорасти другие народы не могут. Если бы могли, доросли бы. Но нет, не могут. Единственный народ, который дорос до такого способа правления, швейцарский. Уникальный народ. Великий. Великий в этом смысле. Понятно, да? великий народ.
Ну, это тоже ведь обусловлено какими-то...
Это обусловлено культурой. То, что сейчас наши аэропорты... Вот эти
условиями.
Наши аэропорты сейчас сообщают, сегодня, сегодняшнее сообщение, что они готовы наши билеты принимать в аэропортах со смартфонов. Ну, потому что там штрих-код.
Наконец-то, да.
Штрих-код. Значит, они способны принимать вот смартфон. Просто показываешь смартфон считывающему устройству, вот и это и есть твой билет, черт.
Да, понятно, да, да.
Значит, швейцарцы делают это, ну, не 10, конечно, лет, потому что 10 лет назад возник первый iPhone, но швейцарцы делают это, я тебе скажу, примерно уже лет 6-7. Швейцарцы идут на борт самолета... просто показывая свой смартфон. У них вообще нет никакого билета.
Это не достижение цивилизации.
Это монокультурное, это, как это сказать, это единство нации в схожем уровне культуры. Вот что это такое. Потому что русские есть выдающиеся гении, и есть люди, которые, к сожалению, не способны к простым технологическим операциям. Не способны. Понятно, да?
Да?
Швейцарцы более-менее монохромны в этом смысле. То есть любой швейцарец может это. Любой швейцарец может просто со смартфоном пользоваться самолетом. И покупать билет в смартфоне, и смартфон же и показывать вместо билета. И больше того, никакой такой регистрации нет, потому что он уже зарегистрирован. Швейцарец не идет на регистрацию.
Я понимаю, но я прошу прощения, это все равно не достижение цивилизации. А мы говорим с вами,
да,
про
нет,
достижение...
Нет, единый уровень культуры, великий единый уровень культуры всех швейцарцев, всех, все способны делать это.
Это достижение.
Это великое достижение. Это великое достижение. У них нет деда Пропердыкина,
да,
который не способен со смартфоном пройти в самолет.
У них стартовые возможности другие были, понимаете, и другие стартовые условия.
Стартовые возможности были одни и те же. Мы вышли из Африки 70 тысяч лет,
хорошо.
130 тысяч лет назад. Все одинаково пришли, все было нормально, все одинаково. У них еще хуже были стартовые условия. Когда пришли протолюди, кроманьонцы на территорию Швейцарии, она была густо населена неандертальцами. Им пришлось их сначала съесть. Так что условия были ужасные. Да, ну правда. У нас тут сидели милые тихие финно-угры.
Да,
так,
да.
Очень, очень хорошие люди. На самом деле, хорошие люди, которые научили нас париться в бане. Наше завоевание шло легко и непринужденно. Так, этот самый Кучум, объятый думой, все время стоял, а мы отбирали у него землю. Потому что на тихом или каком-то бреге Енисея стоял Кучум, объятый думой.
Да, да, да. Что
вот.
Такое? Да.
Что-то было. Значит, ну, а он все время был в думе, а мы забирали земли. Пожалуйста, мы говорим, Кучум, ты все еще думаешь? Он говорит, да, я думаю, стою. А, ну ладно, мы забираем Сибирь, окей. И так далее. То есть мы примерно мягко делали, в отличие от швейцарцев. Слушай, они все время воевали. Ужасно. Значит, слушай, мы за 30 лет дали цивилизации человеческой это именно не учинили гражданскую войну и мировую войну. Мы это не учинили. Все, больше ничего не дали. Мы больше ничего не дали человечеству. Вопрос, а за 40 лет что мы дали человечеству?
Почему? У нас есть портал госуслуг, где вы теперь...
Я понимаю, который развит хуже, чем в Эстонии. Хуже, чем в Эстонии, и хуже, чем в Великобритании, которая с 19 века все делает через почту. Все документы получаются через почту и так далее.
Да.
Все давно получается через почту, без всяких МФЦ. Значит, в Великобритании уже 150 лет это работает, понятно? Все, да, ну зачем? Хорошо. Значит, что мы сделали за 50 лет? Ну, и так я тебя сейчас доведу до полета Гагарина.
62-го года.
До полета Гагарина.
Да.
И тогда я скажу, вот здесь мы дали миру. Но с тех пор мы ничего не дали миру. Ничего. Вообще ничего.
Ну, так вообще и скажу ничего. Китайскому этому демону. Ничего.
Ничего. Да, и все. Мы ничего с полета Гагарина вообще ничего не дали миру. Ноль.
Немножко стыдно, но забудем про это и пойдем дальше.
А ведь мир развился за это время. Мир серьезно прошел вперед.
Атомная электростанция, Анна предполагает. Это мы дали миру атомные электростанции?
Мы дали миру атомные электростанции после полета Гагарина? Понимаете? Ну все, ребят, давайте, давайте, мы дали теоретику, мы даем только нефть и газ. Ну да, пеньку, нефть, пеньку, эту, как называется, кстати, девок красивых, еще что. Сейчас вспомню. Дизентерию? Нет, дизентерию. Это Керчь. Керчь производит дизентерию. И меня. Так, кто же еще? Я забыл. А? Все, больше ничего. Да? Пенька, деготь.
Мед.
Мед, деготь, пенька, куньи шкурки. Что еще мы дали миру? Ребят, ну чего вы? Мы дали... Можно я скажу вам? Можно я скажу вам? Я знаю ответ. Мы дали великую русскую литературу. Это первое. Великую русскую литературу, которую сейчас пытаются ревизовать, как вы знаете, да? Там поп «Толоконный лоб», например, запретить и так далее, да? Мы дали миру великую русскую литературу, которую сейчас нам, мы сейчас ее стыдимся. Мы дали миру великую русскую революцию. Великую русскую революцию.
Кстати говоря, в Америке тоже Марка Твена корректирует,
ну,
и все.
Значит, мы дали великую русскую литературу. Мы дали великую русскую революцию. Мы дали великую победу 9 мая 45 года, и мы дали великий прорыв в космос Гагарина.
Сергей, Королёва. Это
Гагарина
очень,
Королёва.
Это,
вот эти четыре
это
вещи.
Это очень много.
Это очень много. Эти четыре великие вещи мы дали миру. Вот эти четыре великие вещи.
И всё. Мозги.
Нам есть что ответить.
Иван пишет.
Нам есть что ответить судье ада. Мы дали четыре великие вещи. Скажите, пожалуйста, как давно мы дали последнюю из этих вещей? Отвечаю, мы дали ее много десятилетий назад. Последние много десятилетий мы не дали миру вообще ничего. Ноль. Ну вот и все. Понятно? Don't cry for me, Argentina. Вот это же оно. Что, нет, Даш?
Ну да, но вы просто это со знаком минус говорите, а я говорю, что это все-таки плюс,
Даша,
пока еще плюс.
Мир идет вперед, Миш.
Ничего, ничего.
Мир идет вперед, а мы идем к Тульскому
прянику,
собору.
Да.
Нет, к Тульскому собору. Тульский собор с двумя «л». Мы идем к Тульскому собору, а мир идет вперед. Понимаешь разницу? Разница огромная, огромная, гигантская, гигантская. А мы даже в своей, как это сказать, в своем стремлении идти вспять, мы даже подражать миру, мы даже догонять мир не хотим. Мы говорим, черт, догонять? Нет, это, наверное, стыдно, это значит быть марионеткой. Мы не будем даже догонять, мы ничего не дадим миру, мы не будем вместе с ним двигаться, и мы даже не захотим его догонять. Вот какие мы гордые. Отлично, ребят. Я с вами всегда в вашей сложной судьбе. Я всегда буду с вами. Я никуда не слиняю. Пока. В движение.
Подъем. В движении.
Так, в движении. Что там? 7 баллов было, 8 стало 7. Видишь, что дело налаживается, центр все хуже и хуже. Центр хуже, потому что все приехали. Наконец-то все в авариях. Сплошь одни аварии. Все, что я вижу на Яндексе, третье транспортное кольцо. И все, что внутри его, ни шагу. Это настоящий ад. Интересно, как я попрусь на телевидение в Останкино? Вот как я попрусь? Я не знаю.
Потихонечку.
Как-нибудь тихонечко. Хорошо. Давайте пойдем и проживем его. Этот вторник, 16 мая.
Подъем.